Ну, друзья, давайте начнем наш семинар. Сегодня у нас в гостях Василий Александрович Кузнецов, кандидат исторических наук, историк, сотрудник Института востоковедения. И сегодня он выступит с очень интересным докладом «Арабская весна». И такой подзаголовок «Новые перспективы для региона». Новые проблемы для арабистики. Так что это к нам с вами имеет прямое отношение. Вот давайте послушаем, что там случилось. Уже прошло больше, чем полгода. Многие шутили, что арабская весна может превратиться в осень, там, а там и в зиму, и так далее. Вот, вот этот уже, этот сезон у нас на дворе. Вот посмотрим, что там в арабском мире. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень приятно здесь опять оказаться. Ну, вообще говоря, тема доклада, этот сюжет, он во многом был... ну, понятно, что когда начались события в арабском мире в прошлом году, то все, кто занимается современностью, были активно в это вовлечены, там, как эксперты, как наблюдатели. И летом у меня состоялась такая долгая командировка в Тунис. Как раз я там собирал материал по поводу арабской революции и пытаясь понять, что же там произошло. Ну, это не первый раз я там был, я там жил когда-то какое-то время. Вот. И, ну, во многом там, благодаря Наумкину Виталию Вячеславовичу, благодаря Марии Федоровне Ведасе удалось провести много встреч и с интеллектуалами тунисскими, и с политической элитой. Это 50 встреч за 30 дней. Вот, поездить по стране, в том числе и в депрессивные регионы, и вот некая картина такая вырисовалась. Мне кажется, что вообще осознание рефлексии на тему вот, арабской весны, на тему того, что же там произошло, оно нам полезно не только как ну, для каких-то конкретных прикладных политологических, для решения политологических задач, ну и вообще для вот некой такой рефлексии и над арабистикой, ну и над тому, что мне кажется, что многие проблемы арабистики, они в связи с этими событиями стали очень хорошо видны. Плюс к тому, это ставит вот некоторые такие вопросы для осознания вообще того, что происходит в сегодняшнем мире. Я думал, как построить сегодняшний доклад, и я придумал вот такую схему, что я буду выделять там, рассказывать об определенном событии, об определенном эпизоде вот этой революции, и потом буду говорить о том, какие проблемы, как мне кажется, из этого актуальны можно в этом, через этот эпизод увидеть. Я понимаю, что все так или иначе в курсе того, что происходило, хотя также я понимаю, что события в Тунисе во многом они были вытеснены на задний план событиями в других арабских странах. Ну и плюс к тому, не политологи, наверное, не так тщательно, может быть, отслеживали какие-то вещи. Ну, два слова вообще о Тунисе, о режиме Бен Али, который был свергнут, чтобы было представление о том, с какой страной мы имеем дело. Значит, президент Туниса, предыдущий режим, свергнутый режим президента Бен Али, Зинабедина Бен Али, он начал складываться в 87 году, когда тут пришел к власти в результате такого бескровного, как Тунис его называют, медицинский переворот, когда там комиссия врачей признала Бургибу недееспособным. Ну, в общем, справедливо, у него действительно были проблемы уже психические в связи с возрастом. И Бен Али, такая темная лошадка, уже второстепенная, если не третьестепенная фигура в тунисской политике, он стал президентом и остался президентом, соответственно, 27 лет, да, с 87 до начала 2011 года. И за это время выстроилась такая своеобразная система власти, которая, вот, пять особенностей ее я выделяю. Ну, во-первых, это, ну, два слова давайте о личности президента скажем. Бен Али такая фигура очень типичная для арабского мира, вот этого поколения. Такой диктатор, автократор, но очень, я бы сказал, такой технически очень серый. В отличие от Каддафи, скажем, в отличие от там, какого-то поколения великих там, борцов за независимость, типа Бургиба, типа Нассера, человек, который создал диктаторский такой режим, без какой-либо ярко выраженной идеологии и, в общем-то, с какой-либо яркой эксцентрики. Основа режима была, конечно, партия, это демократическое конституционное объединение, член которого насчитывал 2,5 миллиона человек, четверть населения страны, ну, для сравнения, в китайской коммунистической партии 77 миллионов, да, в КПСС состояло 19 миллионов на момент развала Советского Союза. То есть, в общем, такой невиданного объема. То есть, часто рассказывают, что когда человек дослужился до определенной должности, ему партийный билет высылали по почте с фотографией, ну, без подписи, правда. Значит, но при этом система как бы формально многопартийная, да, то есть марионеточные партии некоторые, и запрещенные партии и так далее. Второй момент – это клан президента, где-то 143 человека он насчитывает, включая родственников его жены, там, детей от первого брака, от второго брака и так далее, которые составляют ядро руководства страны, ядро руководства партии, ну и которым принадлежит весь бизнес. Тоже на эту тему довольно много было шуток и анекдотов по поводу того, что, скажем, в Тунисе есть две футбольные команды, одна принадлежала сыну, значит, жены президента, да, вторая его сыну от первого брака. Вот, и активно друг с другом соревновались. Ну, в общем-то, действительно не было такого бизнеса крупного, в котором бы вот этот клан не участвовал. И часто это участие даже начиналось с рейдерских каких-то захватов, когда просто вот, там какой-то более-менее успешной фирмы, да, знаешь, на ноги приходили люди и говорили, что делиться надо. Значит, третий момент такой, это достаточно типичная вещь. Третий момент очень интересный, это некий миф о полиции. Значит, во всех текстах, во всех источниках до падения режима фигурировала цифра, что состав тунисской полиции, состав будет там, от 150 до 180 тысяч человек, то есть это примерно как во Франции, да, при населении в 6 раз меньше. А после падения режима оказалось, что там полиция в 3 раза меньше. Но вот этот вот миф, он поддерживался и президентом, и режимом, и оппозицией, которая поверила, и которая кричала во всем мире, что кровавый диктаторский режим. Четвертый момент – это цензура. Такой жесткой цензуры, как в Тунисе, не было нигде. Да? То есть ее не было ни в Египте, ну в Ливии было, да? Но вот в Египте ее, например, не было. Понятно, что официально никакой цензуры нет, но есть целый ряд схем косвенного цензурирования. Там, скажем, когда государство не разрешает печатать рекламные материалы в оппозиционных каких-то СМИ, и в результате просто у них нет денег на то, чтобы издаваться, тогда оно выкупает целиком тиражи, ну и так далее, и так далее, и так далее. И цензура в интернете тоже очень сильная, причем тунисское общество, оно, в общем, очень такое образованное, там очень высокий уровень образования. Но были официально, да, запрещенные сайты. Это там, для защиты нравственности. Но также запрещались оппозиционные сайты. Когда в интернет-кафе кто-то пытался зайти на какой-нибудь оппозиционный сайт, уже приезжала полиция, причем последняя такая ноу-хау режимов было, когда во всех интернет-кафе предоставлялся бесплатный такой сервис, что тебе давалось карточка клиента, и у тебя заводился личный кабинет вот, компьютер, в этой локальной сети, и ты выходил в интернет через этот личный кабинет. В результате, если раньше можно было установить только IP-адрес, когда ты пробовал зайти на какой-то оппозиционный сайт. Теперь можно было узнать конкретного человека, который это делал. Ну и понятно, что это там, молодежь использовала, прокси-серверы использовала, там, хотспот и так далее. Ну и, наконец, режим, как все подобные режимы, у него были враги. У врагов было два типа. Первый тип врагов – это исламисты, это партия Нахда. Борьба с исламистами велась открыто, громко, публично. И каждый раз, когда европейцы упрекали, там, или американцы упрекали тунисцев в тунисский режим в том, что у него политзаключенные, тунисский режим говорил, что это не политзаключенные, а экстремисты, террористы и так далее. Это с одной стороны. Ну, действительно, справедливости ради надо сказать, что в таких террористических организациях тунисцев довольно много. Вот, в Аль-Каиде довольно много, в Аль-Каиде странах Магриба и так далее. В том числе на руководящих постах. И с другой стороны, режим боролся с правозащитниками, которые часто были левых взглядов, часто коммунистических взглядов. Но с ними борьба, стратегия борьбы была совсем другая. Это была, как правило, их дела криминализировались, да, там, они обвиняли в создании каких-нибудь преступных группировок, ну и устраивались какие-то такие кампании. Это, кстати, вот это вот две стратегии имели большие последствия, потому что в результате для, в общем, аполитичного населения создалось впечатление, что главным противником режима были исламисты. А правозащитники, ну знаете, то ли он украл, то ли у него украли, но осадок остался. И вот, ну, что-то там такое было. Вот это такая общая характеристика режима. При этом режим был очень успешен в экономическом плане. Все время говорили о тунисском экономическом чуде, очень высокий уровень образования. И Бен Али, может быть, был таким чемпионом мира по там, количеству, по частоте употребления слов «права человека», «либеральные ценности», там, демократические институты и так далее. Фасад держался, в общем, крепко. Вот когда я был в Тунисе, то, конечно, самый интересный вопрос, для меня первый интересный вопрос был, в общем, когда все началось, когда режим начал разрушаться. Понятно, что не могло все начаться в один день. И вот самые разные люди, и политики, и люди далекие от политики, они говорили, там, примерно 2008 год. Вот. Кто-то говорил, что, знаете, вот где-то последние года два вот уже начали там шутить про режим, и как-то, ну, как-то чувствовалось, что, в общем, что-то неладно. А некоторые говорили, там, конкретно, вот, 2008 год, Редегев. Значит, что же произошло? В 2008 году произошло такое очень важное событие, которое осталось незамеченное для большей части мира. Это так называемая забастовка в В 2008 году там случилась такая забастовка, первая забастовка, которая привела к человеческим жертвам. Ну, в двух словах, дело было так. Произошел конфликт на главный работодатель региона, это компания «Фосфатов Гарс», с конца 80-х годов. Она начинает реструктуризацию и автоматизацию производства, переходит к открытому способу производства, соответственно, сокращается количество рабочих мест. Плюс к тому, в регионе инвестиции, прибыль, которая получается в регионе, они все инвестируются либо забираются либо на побережье, в общем, все выводится. И уже депрессивная ситуация, она становится выбором. Она становится выбором депрессивной. Для сердца, которая есть лечебная санитария беспособна. Плюс к тому, очень плохая экологическая ситуация, когда промывка фосфат, воду сбрасывается в почву и они... Ну, там очень высокий уровень онкологических заболеваний. И не знаю, когда люди там здесь 20 лет у всех зубы черные крошатся, довольно жутко выглядят. Значит, благодаря человеку, который прошел комплекс на вакантной должности, разыгрывалось 80 лет, и в конкурсе приняло участие 1000 кандидатов. Ну и все места достались либо детям там, руководства компании, либо детям руководства профсоюза и тому подобное. Более того, традиционно в регионе, в Тбилиси, в принципе, разрушена, да, племенная система. Но память, как некая такая особенность, как некая такая идентичность, она сохраняется. И традиционно всегда принимаем на таких конкурсах принимаем на работу пропорционально племенам живущим. Здесь это соблюдено не было. Да, некоторые места покупали за взятки. Причем люди платили, как я рассказывали, по 10 тысяч динаров, около 5 тысяч евро за должность, которая дает зарплату 200 евро. То есть там 2 года только отбивать взятку. Вот. И началась забастовка. Забастовка продолжалась полгода. И забастовка, и центром стал такой городок Гризерий. Ну вот она, сколько у тебя полезных городов, которых она слабшает, 5 Гризерий. Вот здесь вот находится уже около алжирской границы, недалеко. И во время этой забастовки присоединились представители такой Коммунистической партии рабочих Туниса, запрещенная партия. Ну и вот я с ними встречался, я про это еще поговорил, они такое странное впечатление, абсолютно фанатичные люди, которые там живут, один вот из них 10 лет жил на нелегальном положении, меняя паспорта, имена и так далее, там, другой 4 года. Ну, у них был опыт некого такой антисистемы политической деятельности, они как-то это все дело смогли организовать. Но в результате забастовки власть, она сначала пыталась договариваться, потом жестко реагировала на все это дело. Первый жертва был мальчик, который, значит, с друзьями они купили уже генератор, который подавал, значит, электричное промывание. Вот. Ну, пустили, власть пустила, скажем так, сначала в план, потом пустила код, и вот он. Вот. Итак, в общем, поток продолжался полгода и закончился ничем. Но, тем не менее, это были первые такие массовые выступления за всю. В Тунисе же вообще такой культуры насилия очень мало политического. И вот таких кровавых выступлений в истории было, в общем, почти не было. В 84-м году, в 78-м году, больше не было. В 78-м году, по-моему, тогда я не устроил в жизни. Вот. А здесь вот впервые было такое событие, оно не получило дальнейшего распространения, но... Тем не менее, все-таки о нем говорили, и особенно говорили в диаспорах тунисских за рубежом. Второй момент важный, это то, что вот в этот период, 2008-2010 годы, это рост насилия такого социального, в частности, связанное с насилием на футбольных матчах, с футбольными болельщиками. Вот я тут нашел такую статистику по созданию фан-клубов футбольных и, там, с 95 по 2011 год. То есть с 95 по 2006 год создается там вот. Ну, один клуб, два клуба, да? Ну, 2003 это только 4, а в основном 1-2. То 2007 – 10 клубов, 2008 – 6 клубов, 2009 – 6 клубов, 2010 – 8 клубов. Это вот эти молодежные Поэтому мы говорили о том, что очень часто выходит матч, это столкновение было уже не между болельщиками, но между болельщиками и полицией. Когда болельщики объединяли, пришли против полиции. Следующий момент – это были выступления туристов безработных. Безработная молодежь дипломированная, она создает союз безработных специалистов, они устраивают по несколько, полторы сотни таких демонстраций, да, вот. И были выступления также, вот, в 60-е годы, были большие выступления на Гагарина на границе, да, что, ну, там было сделано, в общем-то, такое заплатание, когда они закрыли границу и прекратил контрабанду. Цели, а Гагарина был как большой рынок контрабанды. Вот. То есть вот некая такая атмосферная коляска. Кроме того, и что мне кажется, должно быть нам тоже очень интересно, о чем мало кто-то говорил, мало как бы у нас говорили, очень стали чувствоваться протестные настроения в культуре. В первую очередь это рэп, комиссия, который сыграл вот эту революцию, например, такой же роль, как рок сыграл там, во время перестройки, да, там перемены требуют наши сердца. И тому подобные вещи, которые выносил этот вот протестный месседж очень хорошо. Появляются такие оппозиционные установки в театрах, которые значит, запрещаются. Ну и, в общем, вот этот вот рост, он был, и логично, что все это в результате закончилось так, как оно закончилось. Вот мне кажется, что в связи с этим первым предварительным таким этапом, который я, в общем, нарисовал, для нас очень важно было бы изучать вообще проблему деградации этих авторитарных режимов, потому что как-то так получается, что все авторитарные режимы, они все существуют и все отлично. Там все рассказывают о экономических чудесах, там кому-нибудь там палатку принимают в Александровском саду, значит, ее разбивают, а потом вдруг как-то бац, и все рушится. А почему же? Совершенно непонятно. И вот это вот, в принципе, мне кажется, что особенно важным было бы изучение вот именно этих движений в культуре, которые очень точно отражают настроение общества. Это не только Туниса касается, это, по-моему, и России касается. Значит, это первый эпизод. Второй эпизод – это самоубийство Мухаммеда Буази. Ну, как известно, Тунисская революция, Чаровская революция, началась 17 декабря 2010 года в местечке Сиди Бузид. Молодой человек себя облил бензином и поджег. И после этого начались массовые выступления. Тут два слова надо сказать о общественных сожжениях в Тунисе. Значит, в 96-м году ожоговый центр больницы Азиза Усмана, который, значит, тогда это опубликовал исследование эпидемиологических аспектов самосожжения в Тунисе. Был 96-й год. Исследование тогда проводил там команда во главе с доктором Месади, который сейчас вообще возглавляет такой крупнейший ожоговый центр в Северной Африке. И они тогда исследовали 94 случая с 92 по 95 год, что самосожжение, это составляло 15% от всех пациентов, поступивших в этот центр. То есть это было третья по частотности причина вступления в больницу после несчастного случая там, на работе и дома. И они, значит, писали, что средний возраст поступившего стало 27 лет. В основном были мужчины. Только 27% из них стояли там на учете в психологических диспансерах, ну, аналогичных заведениях. Честно говоря, я не очень хочется как-то организовывать. Но, в общем, было единственное, что психические проблемы. В основном это были люди из низких социальных слоев, либо безработные, либо подземные рабочие, живущие в пригородных больших городах или в центральных районах страны. И каждый раз собственно, акт самосожжения предшествовала одна и та же ситуация. Происходил некий конфликт, такой социальный, да, которого там был вот акт такого унижения, видимо, социального, ну, и этот, значит, пациент, он в результате этого обливал себя. При этом надо учесть, что в принципе вообще вот этот способ самоубийства, он вообще не очень популярен, потому что маленькая вероятность там летального исхода часто очень спасает, но с другой стороны последствия, ну, понятные, да, ну, демонстративность и так далее, и так далее. Вот статистика тунисская, она коррелируется с индийской статистикой, хорошо. Но если в Индии понятно, что есть там целые некие предпосылки, связанные с индуизмом, связанные с культурой, то в Тунисе, в общем, абсолютно непонятно, с чем было это связано. Потом я еще хочу сказать, что в 2005 году один мой товарищ, мы с ним гуляли в компании, тоже очень часто люди с собой кончают, как раз вот из-за таких социальных, ну, из-за социальных или экономических каких-то неурядиков. Мы можем зафиксировать, получила известность, по крайней мере, три случая в течение 2010 года самосожжения. 3 марта 2010 года в Монастыре, в Багарде, да, там обычно самолеты пролетают, где будут авто, да, вот, и 20 ноября по Метлаву, и, соответственно, 17 февраля все депозиты. То есть мы можем говорить об устойчивой вот некой традиции, что ли, я даже не знаю, как это назвать, этих самосожжений, и мне кажется, которые, ну, я не могу это объяснить ни с точки зрения каких-то особенностей местной культуры, ни тем более, разумеется, с точки зрения каких-то исламских представлений о мире смерти и так далее. Что же происходит 18 декабря с Мухаммадом Буалидзе? Это очень интересная, это очень любопытная история. Существует, ну, что мы знаем в реальности? В реальности мы знаем, что Мухаммад Буалидзе происходил из, ну, такой простой семьи. Папа работал на заработках в Ливии. Когда мальчику было 3 года, папа умер от инфаркта, у него были проблемы с сердцем. И у самого Мухаммада тоже были проблемы с сердцем. Мухаммад получает образование школьное, сдает БАК, ну, аналог ЕГЭ. Соответственно, университет его не берут. Он пытается поступить в армию. В армию его тоже не берут, потому что у него проблемы с сердцем. У него три сестры. Одна в университете учится, вторая в нашем. Что-то такое неудачное, говорит, в семье. Вот. Он перебивается с работы на работу. Вот он торгует фруктами. И к нему подходит, значит, полицейский, женщина-офицер и два полисмена, которые от него, а дальше версия расходится. Они от него требуют некую лицензию или обвиняют его в том, что неправильно, что он обвешивает покупателей. Он, по версии, которую у меня, так, наверное, называют наибольшее доверие, он халит, значит, этой женщине-полицейской, типа того, что сейчас я что-нибудь у тебя взвешу. Она ему дает, отвешивает оплеуху, ну, а полицейские, значит, отнимают товар. После чего он идет в муниципалитет, его там посылают, и он, значит, устраивает какой-то самосожжение, признание муниципалитета. Ну, вот такая грустная история. С этой грустной историей интересны два момента. Первый момент интересный, что в СМИ, в тунисских и западных, вот все острые углы тут начинают стесняться. Во-первых, Мухаммад Буазиза превращается из несчастного, действительно, молодого человека, выпускника школы, да, который неправильно безработного, он превращается в безработного специалиста с дипломом о высшем образовании. Это гораздо более характерно для туниста. Вот эта проблема, она действительно есть. Другое, что к ней не имеет никакого отношения. Диалог между там, женщинами, знаете, женщины потом оправдали, отпустили. Диалог этот, понятно, что он уже не хамит и ничего так, никаких грубостей не говорит, а вот просто они пришли, и полицейские, оказывается, начинают уже в новых версиях требовать от него какую-то лицензию, а если не лицензию, то взятку, что тоже характерно для туниса. Это с одной стороны. Как только произойдет революция, мэр Туниса, еще старый, пытается выслушаться перед революционерами, назовет именем Буазизи одну из центральных площадей. Когда там был, значит, плита с именем Буазизи была выковырена, выброшена в воздух, площадь сначала не имела никакого названия, потом ее там как раз назвали 14 января. И в общем отношение к Буазизи после революции, оно начинает сильно меняться. Интеллектуалам кажется, что считать его мучеником революции, героем революции, это оскорбление по отношению к тем людям, которые действительно погибли за революцию. Людям, далеким от политики, кажется, что там, ну какой он шагит, и вообще революция какая-то не такая, и он какой-то не такой. Ну и возникает куча разных версий вот этой истории. И люди с удовольствием смакуют, какую пошлость он сказал этой женщине, офицеру, а может он вообще все время грозился себя поджечь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, у нас сначала такую деколонизацию этого образа, да, а потом такую демиколонизацию, которая тоже интересна, как мне кажется. Но важно то, что вот очень важно, что это тренер, который помогает весь Тунис, и существует, почему? Это есть понятно, существует две версии, два объяснения, которые мне кажутся интересными. Ну, первое, которое уже мне решили более понятно, оно связано с главной племенной системой. Гузит, дальше как газ, здесь тоже сохранились какие-то гузии остальные. Есть племя Буазизи, и есть некая такая взаимная поддержка этого племени. И, ну, помимо граничных, это тоже просили, что было. И выход молодежи был связан во многом с поддержкой молодого человека. Потом, когда власть стала жестко реагировать, то там был эпизод, так называемый, демонстрация сторон, когда мы ходили на улицу, вот мы убили моего сына, уже не четверо, и тому подобное. То есть вот это некая такая взаимоотношение племенного единства. Второе объяснение дает такой психоаналитик по имени Фетхи бен Слама. Он вообще Сорбон, он из Сорбона, да. Но он тунисец, да, вот он написал книжку «Внезапная революция. Биопсихоанализ Седьмого Восстания». Ну, честно говоря, я, будучи совсем не специалистом психоанализа, для меня не всегда понятно его объяснение, но некоторые вещи понятны. Ну, с одной стороны, он много рассуждает по поводу значения имени Буазизи, значит, и какое оно влияние, с чем оно ассоциируется в принципе народу сознания. Но что важнее, мне кажется, это вот его рассуждение на тему такого акту насилия над собой. Действительно, во время революции, и вот тут очень важно, мне кажется, относительно революции понимать, что очень важен был такой этический элемент. Один из главных лозунгов был лозунг «Карак», да, «Достоинство». Вот именно социальное напряжение, ощущение, вот это отношение к власти, которое всегда там шпыляет, не уважает. Я как-то спрашивал, ну о чем вы говорите-то устроили? И говорили, ну, понимаете, хочется справедливости. Ну а как вы справедливость-то? Все, он говорит, да нет, богатый тут ни при чем. Ну вот хочешь, ну черт, я иду по улице, у меня каждый полицейский там может паспорт отобрать. Вот так не хочется, да? Был лозунг во время революции, я вам еще скажу несколько слов. Хобсбермеркер на Амеле. Его у нас переводили по-разному. На обычную его переводили, как хлеб в воде, да, Бенари нет. Вот в принципе, объясняли это совсем по-другому, что мы согласны. Если хлеб и воду, лишь бы не было бы на рынке. Вот прямо в этом противоположном смысле. И вот Буазин становится оно, по-моему, символом вот этого социального унижения. Значит, ну, после его самоубийства начинается волна, значит, таких же самоубийств, 40 штук за месяц. Причем она прокатывается по всему арабскому миру. От Мавритании до Йемена, Ливана, Сирии, ну где-то закончилась эта смерть, где-то не успел, была попытка коллективного такого самосожжения в Алжире. Так и новый феномен в арабском мире. Да, ну и после того, как был выступление революции, первая волна была полоса, которая зашла второй самоубийство, которое разорвало уже выступающих. Это когда 22-го, то есть через 5 дней, да, декабря Хусин Неджа, тоже молодчик, залез на линию высоковольтных передач и с криком «Не хочу больше нищеты и безработицы» схватился за провода. И мне кажется, что вот эта вот история, она вводит нас на тоже несколько важных проблем. Это проблема, ну, смерти, конечно. Проблема восприятия смерти, отношения к смерти, к самоубийству вообще. Вот. Не в теории, не в некой так называемой мусульманской культуре, которую мы обычно изучают, да, а вот в реальном существующем обществе. Потому что это не приводит нас на проблему шахидов в понимании, как в радикальном исламизме тоже. Второй момент – это момент микроэкологизации области. Это тоже очень интересно, потому что история про Мухаммада Буазиза, она приобретает такой курс, как бы из «Тысячи одной ночи». Бедный торговец фруктами, свергающий тиран. Есть фотография конца декабря, когда Бонали пришел эту полицию к Буазизе. Ну, это говорящая фотография, когда стоит Бонали в шикарном костюме, как обычно, с шикарным галстуком, и лежит этот бедный Буазиз, весь закутанный в, ну, уважаемый. Такие бинты. И третья проблема, это, конечно, проблема уже социологическая, триггеров, как это работает. Значит, ну, после самосожжения начинается у нас собственно революция, начинается выступление по всей стране. Причем отличие от Египта, где специально становится Каир. Здесь выступление накатывает из региона в столицу, и столица становится последней точкой уже. И опять-таки, вещь, которая была совершенно не ясна, в каком момент стало ясно, что это революция? Вот, когда начинается это осознание? Когда начинается осознание, что мы свергнем это режим? Опять-таки я задавал этот вопрос многим людям, и было, ну, самый частый ответ был, три ответа было. Первый ответ был, что это мне было легче до последнего. Было легче, что происходит что-то такое большое и важное, глубокое, но что именно было непонятно. Второй ответ был, когда появилась первая жертва. А первые жертвы у нас появились уже через неделю. Ну, там, ну, их еще можно случайными назвать в каком-то смысле, да? 24 декабря. А вот уже в начале января у нас идут такие большие расстрелы, особенно 8-9 января, расстрелы в Таре и в Сирии. Но при этом, опять-таки, есть того, как опять-таки есть такие фотографии, и это рассказывали, когда девушки выходили перед солдатами, там рвали на себе рубашки, говорили там стрелять, да? Ну и солдаты понятно, что не стреляли. Вот. Ну и, конечно, знаменитая проблема. В связи с... Нет, до знаменитой проблемы. Вот еще по поводу того, что солдаты не стреляли. Вообще, мне кажется, что вот это тоже такой очень интересный феномен, как это туристик или расслабляется. Это абсолютно недееспособность власти. Вот несколько тоже эпизодов. 14 января идет демонстрация уже в столице. Мне рассказывают о том, что это демонстрация. Там было, в частности, выступление адвоката. Адвокаты шли из от Дворца правосудия к Министерству внутренних дел, такой аналог там, нашего Лубянка, да? Подвалов, мучений и так далее. И туда можно идти двумя путями, можно идти по прямой через Тарашскую неделю. Но поскольку их было много, то они, естественно, пошли вокруг по большой улице. В черных мантиях, в адвокатских шапочках. И они выходят на центральный проспект, бульвар Руби, в конце которого находится Министерство внутренних дел. А на другой стороне, они выходят собственно, да, на другой стороне посольство Франции. И в этот момент комиссар полиции вот этого района звонит этому человеку, который возглавляет эту демонстрацию, и говорит: «Сидяха, я вас умоляю, идите по левому тротуару, а то мне придется применить силу». Это происходит в последний день революции, когда у нас уже были расстрелы и так далее, и так далее, и так далее. Когда толпа собирается перед министерством внутренних дел, министр внутренних дел звонит одному из майджирили, одна из лидеров, и говорит ей, господа майджирили, у меня тут есть приказ президент стрелять толпу, сделайте что-нибудь. Толпа не подошла, стрелять не стали и так далее. Вот это тоже очень такой, по-моему, важный момент относительно этого режима. Не относительно Ливии, а не относительно Сирии. Нельзя представить себе ситуацию, когда бы, когда, скажем, он дал приказ, да, его подчиненный, который оставаясь ему верным, сказал: слушайте, ну, давайте как-нибудь так подкорректируем указания руководства. Там, или Башара, когда он не дал. Там вы всегда делаете, когда в Ванхане расстреляли 40 тысяч, расстреляли. Здесь как бы система руководства такова, ну и в данном случае, слава Богу, что она была такова, да, было меньше жертв, что как бы ни один приказ начальства не считается совсем уж серьезным. Его всегда можно немножко подкорректировать, улучшить и так далее. И об этом свидетельствует даже последний эпизод, когда, собственно, генерал, начальник сухопутных сил вооруженных, пришел к Бонналит сказал, значит, войска вводить, а он сказал, Рашид Амар, да, сказал, с тобой все кончено, уезжай отсюда. Ну, тоже вот. Еще один важный момент – это лозунги и идеология. Вот эта туристская революция, так же, как и египетская, Не так, как мы в Ливийской, но подвели причину. Помимо политических, там не было партийных лозунгов, да, и там не было никакой идеологии. Там был только протест. Люди, собравшиеся для этих самых МВД, они пели гимн Туниса и держали тунисские флаги. Они кричали там «Бен Али уходи», «Партия» и так далее. Там не было ни исламистских лозунгов, ни там, социалистических, ни коммунистических, и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, если посмотреть лозунги Туниса, то они любопытные. У них обыгрывалось целый ряд таких языков. Потом у них обыгрывались лозунги 68-го года в Париже, что тоже, мне кажется, интересно. Запрещать запрещено. И знаменитый этот лозунг 68-го года под Густавой пляж, да, был переделан под Густавой шестер. Учитывая. Значит, во-вторых, лозунги начинались, да, с каких-то экономических, там, социально-экономических, но затем-то они все были политические, негативные, но политические, и главные, и энергетические. Бен Али уходи, народ хочет падения режима, и главные лозунги вот это свобода, достоинство, справедливость. Три таких идеи. Ну и, наконец, уже цитирующийся, да, который я уже говорил, вот это вот пусть хлеб и вода, но без гонорары. Политические силы только уже потом, после падения режима, перехватят вот эту революцию и начнут как-то использовать вот этот заряд и говорить, и придавать какую-то идеологическую окрашенность всему этому. И в связи с этим, мне кажется, важно сказать несколько слов о том, о чем только ленивый, конечно, не говорил, но это все-таки существенно. Это роль медиафактора в этих событиях. Ну да, это Facebook, это Twitter, плюс это Аль-Джазира, ну и там еще несколько таких оппозиционных каналов. С Аль-Джазирой Бен Али давно были счеты. Он выгонял ее из страны, и они Бен Али не любили, всегда было. При том, что ну, по поводу значит, социальной сети, тут важно вот еще что сказать, что при том, что режим контролировал интернет очень четко, социальная сеть была попытка их закрыть, но американцы там выступили против. Ну и поддержали собственные компании, в частности Facebook. Это было за несколько лет до события. Что здесь существенно? Социальные сети, понятно, что они появились не вот так. Вот мне появился еще один момент, еще один элемент, о котором редко говорят, это ну, вот эти телефоны, которые можно снимать и сразу выкладывать в сеть. Они не были так распространены ни в 2008 году, ни в 2009, а все-таки, когда у вас есть не только текст, но есть и картинка, это придает совсем другой эффект, совсем другое впечатление. Мне кажется, что вообще, и учитывая там события на Манежной площади у нас, в прошлом году было, да? Да, в прошлом. И учитывая вот это, конечно, мы должны осознавать, что вот этот медиафактор начинает играть все более важную роль в политике. И он, это имеет несколько последствий, по-моему. Во-первых, это вообще это рост такого влияния общественного мнения и на политику. Это первое. Это мы должны отличаться от удивительной секунды, которая есть в компании. То есть это же очень хорошо видно, что фактически политические силы европейские ввязываются в эту кампанию по свержению режима Каддафи, они шли на поводу не у частных интересов, а у узкопартийных или частных интересов и у СМИ, которые вот, раздували вот это общественное мнение. Это, по-моему, такое очень существенное, потому что политика, которая раньше все-таки была делом элит, которые втюхивали благодарному населению некую идеологию и так или иначе его им управляли и настраивали, она перестает быть таким делом, она становится делом общества, что имеет большие последствия и не факт, что позитивные. Одним из таких последствий является, по-моему, в общем-то, такая смерть идеологии. Вот в привычном понимании идеология как некая такая вот система, которая создается некой политической интеллектуальной элитой и потом транслируется населению там, для его мобилизации и так далее, и так далее. Вот это исчезает. У нас но вместо этого у нас появляется некое такое пространство вот этого интернета, которое живет мифами. Поэтому это мифологическое личность, составляющая группа, просто она усиливается. При этом достаточно смысле, как эти мифы рождаются, как они действуют. Ну, в случае с Буазизией, вот мифологизация Буазизии, это, по-моему, хороший этому пример. Значит, ну и последний, наверное, эпизод, о котором я хочу, предпоследний эпизод, о котором я хочу рассказать, это, есть еще немножко?
Да,
это, собственно, переходный период, когда режим сверков, и все уже вроде бы хорошо, ну и тогда сверки будут ждать, что же случится, потому что когда свергают режим, обычно тогда становится ясно, кому все это нужно. А тут как так получилось, что вроде как никому не нужно. Режим сверка, банально, улетел, был. Президент становится Фуатом Мбазан, который был спикером парламента. Все четко по Конституции. Сам Фуатом Мбазан абсолютно, ну там, старый политик, абсолютно такого характера политик, хоть типичный для эпохи Бен-Али, то есть никакой. То есть никакой. Значит, премьер-министр остается прежний, это Мухаммад Гануш. Мухаммад Гануш был премьер-министром при Бен-Али, но тоже такой очень технический премьер-министр. А даже в материалах Wikileaks там писалось о том, что ну, не хочет, он никаких политических амбиций не имеет. Хороший администратор опыта. Не более того. Кстати, тоже один важный момент, про который надо сказать, это роль Wikileaks. На нее тоже некоторые обращали внимание. Wikileaks писали, например, то же самое, что про Россию. Мафиозный режим у власти, туда-сюда. Вот многих такую интеллектуалов, ну, все это, конечно, знали, но когда другие про нас написали, стало очень обидно. Вот, конечно, что это тоже сыграло определенную роль. Просто каких-то протестных настроений. Значит, сначала премьером становится Гануши, который, собственно, пытается провести какую-то реформу, там два правительства Гануши. Ну, понятно, что задача как-то свести все к минимуму. Народ этого не понял. Происходит событие, которое называется Казба-1, Казба-2, Казба-1 это массовая демонстрация. Ну, вот первая массовая демонстрация перед сидящей забастовкой, перед премьерским дворцом. И вторая. Причем во время второй уже появляются некоторые партии, которые явно как начинают организовываться. В частности, это исламистская партия. И это крайне левая в разных вариантах. Ну, в результате Мухаммаду Гануши приходится уйти в отставку, и место за него занимает БЖК Этасепси. БЖК Этасепси интересный такой персонаж, что несколько политической жизни. Он был в правительстве Бургиба, получил страну независимости. Ему 85 лет, когда он сейчас стал премьером. При этом за год до этого он издал мемуары, уже окончательно собираясь еще огромный топ. Он при этом, будучи в правительствах Бурдибы, он занимал, конечно, все ключевые посты. Он один из создателей спецслужб и тайной полиции тунисской. Он был там министром иностранных дел в самые ответственные моменты. В какой-то момент он был в составе демократической оппозиции Бурдибы, что тоже так характерно. Да? Но когда Бенали стал президентом, он ушел из полиции и в политической жизни не участвовал. Тоже было важно. Ну, безусловно, очень сильный и очень умный политик. Значит, он, когда он пришел к власти, 27 февраля, да, 27 февраля, он стал премьером, он определил, что его правительство могут участвовать только те, кто заранее отказывается от политической жизни после выборов. А выборы решено было в тот момент уже провести выборы в учредительное собрание и изменить политический строй, да, новую конституцию принять. В результате правительства БЖК НСФ было очень много трагичных людей. И случилось то, что тоже такой интересный момент, слияние вот этой интеллектуальной элиты профессорской, да, и политической, вот на тот момент. Значит, и возникает еще один орган управления, поскольку понятно, партия распущена, правящая, парламент, соответственно, тоже распущен, создается 17 марта, создается верховная инстанция по реализации цели революции, политической реформы и демократическому транзиту. Цель просто верховная инстанция, которую возглавляет Ян Бенашун, тоже интересный такой персонаж политической жизни Туниса, он сын, Бенашура, который был верховным муфтием Туниса при Бурдибе, и который был все светские реформы Бурдибы, да, он давал богословское обоснование. Значит, у него было трое детей. Вот Ян Бенашур, который знаменитый юрист, очень такой крупный. Сестра его, Сана Бенашур, которая возглавляла движение женщин-демократов, оппозиционную такую непростую организацию. И Рефан Бенашур, который был министром, ну тоже такой при Бенали, но таким более-менее оппозиционным. Верховная инстанция, ну я не буду углубляться, как она у нас трансформировалась, но вот эти она составила из 1500 человек, которые представляли основные политические партии и профсоюзы, неправительственные организации и выдающихся там деятелей и интеллектуалов. На мой субъективный взгляд, она была более репрезентативна, чем любой парламент, который когда-либо был в Тунисе в момент получения независимости. Но, тем не менее, ее очень критиковали. Критиковали ее за две вещи. Ее критиковали за нелегитимность, ну, потому что действительно она как бы совершенно непонятным образом создавалась. Да? И нерепрезентативность, потому что подбор вот этого персонала, вот там кабинет премьер-министра просто звонил и говорил там, Мухаммад, а ты не хочешь войти в верховную инстанцию? Он говорил, хочу. Но, тем не менее, она разрабатывала, значит, работа строилась следующим образом. Был комитет из юристов, который разрабатывал некий законопроект, который обсуждался потом этой самой верховной инстанции в закрытом режиме. И потом, если он принимался, то президент его подписывал автоматически. И в этом момент последнее, о чем здесь надо сказать, это появляется множество политических партий. К моменту выборов более 100 партий было зарегистрировано. При этом какие-либо критерии там для регистрации, фактически регистрируют любые партии, кроме созданных по гендерному, региональному, религиозному и так далее признакам. Но, в общем-то, поэтому там не зарегистрировали, например, Хизб ат-Тахрир. На другой стороне там исламистскую нарду зарегистрировали, потому что название там слово исламизм и ислам не фигурирует. Основными линиями дискуссии вот в предвыборной кампании были три. Но самое главное была одна, это вопрос о том, какой должна быть первая статья Конституции или о роли религии. Это очень существенный момент. Значит, как известно, Тунис был таким вторым по светскости на Ближнем Востоке после Турции. Но спецификой вообще стратегии Бурдибы было то, что Бурдиба никогда в своих речах не использовал термин «лаицизм» или «лаик» и так далее. Единственный раз он его использовал, когда он выступал перед парламентом Турции. Все реформы Бурдибы, светские реформы Бурдибы, они имели очень серьезное, они имели серьезное богословское обоснование. Он использовал иштигаль, и каждый раз там выпускался большой том, значит, доказательств того, что того святого. После революции происходит странная вещь. У нас, во-первых, появляется, конечно, исламистская партия, и весь мир, который кричит, что вот сейчас в арабском мире придут власти исламисты, он волей-неволей играет эту исламистскую партию на руку. Исламисты все-таки 20 лет они были там за рубежом. Тунисцы вообще никаких партий не знают, в том числе исламистская. Ну, Гануша приезжает, у них куча денег, это демонстрируется. Там они, на 33-й партии они снимают там национальный театр. У них их штаб-квартира это шикарное там офисное здание в престижнейшем районе, такое многоэтажное. Они выпускают там зажигалки с нагды, там майки с нагды и так далее, и так далее, и так далее. При этом они говорят, я с ними когда встречался, они вообще очаровательны. Мы с ними обсудили Солженицына, Сахарова, Чехова, мы с ними обсудили там русскую белую эмиграцию. Слушай, вы все-таки халифат будете создавать. А они сказали, ну видите ли, там интеграционного, вот в мире есть тренд создания интеграционных группировок. То есть Евросоюз, есть Евросоюз. Ну, естественно, было бы создать интеграционную группировку в арабо-мусульманском регионе. Ну, вообще, они говорили о том, что они близки к турецкой, значит, партии справедливости и развития, то есть они очень мягкие, очень, там, у них лозунг «Свобода, справедливость», «Свобода, развитие, справедливость» и так далее. Вот. Но их все время обвиняли в двойном дискурсе. Двойной дискурс заключался, считал, что заключается в следующем. В мечетях они говорят совершенно другие вещи. Тут, как мне кажется, проблема была немножко неправильно воспринята обществом. Мне кажется, что исламисты были такими хитрыми, что вот они тут говорили одно, тут говорили другое. Но дело в том, что они как бы оказались единственной силой, которая притягивает вот эту консервативную часть общества. Если посмотреть на то, о чем они говорят, то это очень похоже на речи там, российских представителей тоже каких-нибудь консервативных сил. Вот вы рассуждаете о правах человека, кто будет рассуждать о правах общества? А что, у общества нет прав? А вот с вашими правами человека вы дойдете до регистрации там, гомосексуальных браков. Ну, это ведь те же аргументы, те же вещи, которые мы слышим здесь сейчас. Которые к религии, в общем, не имеют ну, прямого, по крайней мере, отношения. И вот в этой консервативной части общества там были, как силы, особенно среди старшего поколения, такие действительно умеренные исламистские. В частности, один из лидеров, исторических лидеров партии, Абдель-Фатах Муру, адвокат, там, ну, вот я знаю, что у него там дочь хиджаб не носит, например, там, а сын, а муж дочери, он вообще чуть ли не какой-то социалист. И нормально, и там все дружно живут. С другой стороны, есть такие радикальные силы, да, которые тоже к этой партии, вот партии, особенно среди молодежи. И известно, что в некоторых мечетях, которые были заняты, опять же, Министерство благополучия уже не работало, они молились вместе с салафитами из Хизб-ут-Тахрир, например, и чудненько вместе, значит, все это совершали. А в других мечетях нагдовцы и представители Хизб-ут-Тахрир дубасили друг друга, почувствовали. Одно из, значит, Хизб-ут-Тахрир тоже она активно действовала, то есть, ну, не очень она популярна была. Хотя пыталась некими такими акциями завоевать популярность, но мне кажется, добилась только обратно. Первая акция это была попытка закрыть публичного дома в Тунисе, которому там уже 150 лет. Вот. А вторая акция была попытка, ну это еще как-то стерпели, потом правда опять открыли. А вторая акция была, когда они попытались закрыть бар. Это очень смешно, потому что когда тунисским, значит, мужикам сказали, что, ребята, пить вы больше не будете, они вышли из бара, значит, разбив бутылки с этими, ну, как розочки, да, это называется. Вот, и фотография, как эти исламисты убегают, задрав голубили. Вот. Но фокус в том, что советская часть общества в своем паническом страхе перед приходом к власти исламистов, она все время кричала, лишь бы не исламисты, давайте только сохраним светскость, мы за светскость. А поскольку Бурдибни, который никогда не использовал термина лаицизм, в тунисском политическом лексиконе этого термина нет. Ну, если вы не интеллектуал, да, совершенно не это равно. И многие говорят, а что такое лаицизм, кто такие лаики? Для многих это значит атеизм, для большинства. И, конечно, когда вот эти вот светские партии, главным противником исламистов выступила партия Тадждид, бывшая коммунистическая партия Туниса, но которая, конечно, давно отказалась от коммунизма как такового, ну, такая, что-то вроде яблока временного расцвета, да, с каких-то общегуманитарных, гуманистических, таких либерально-демократических позиций выступает и притягивает, пожалуй, процентов 70 или 80 интеллигенции университетской. Вот, например, они, значит, лишь бы не исламисты. Но при этом сам дискурс вот этой партии, он настолько сложен, что его просто не воспринимают. Я с ними, мы ездили на встречу с избирателями в провинциальном городке, ну и когда они там выступают, там, говорит, «Кмосет один агаб», как сказать по-арабски. Вот, забывая арабские выражения периодически, это, конечно, вызывает горькую смешку. Третья очень важная партия – это ПДП, Прогрессивно-демократическая партия, которая возглавляла вот этот вот Маджриби, который как раз звонил министру 14 января. И Шеби, которая тоже была левоцентристская, но она привлекла большие средства от бизнеса тунисского, не только тунисского, и так далее. И четвертая партия – это партия, вот эта коммунистическая рабочая партия Туниса. Она, понятно, что радикальный коммунизм не может быть очень привлекательным, ну, как и вообще любое радикальное такое движение. Но, тем не менее, определенная популярность он пользовался во многом благодаря лидерам партии, которые, значит, супруга лидера партии, сейчас я вспомню, как ее зовут, Радия Насрава, она адвокат, который фактически защищал всех политзаключенных, то есть, на протяжении всего Бен-Али, она пользуется большим авторитетом и уважением. Ну и Хама Хаман, он тоже такой известный борец-правозащитник. По всем прогнозам, которые делались, пока не прошли выборы, вот эти четыре партии должны были получить максимум. Больше должно было получить исламисты, и думали, что они получат там 25%. Потом на втором месте должно было быть ПДП, вот это демократия, поскольку у них было много денег, они первые начали предвыборную кампанию, и так она у них ярко шла, на западный манер, там были пляжи ПДП в августе, они устраивали и так далее. Думали, что они получат процентов 20%. На третьем я думаю, что будет Тадждидка, вот эти бывшие коммунисты, там 15-10%. Ну и вот эти самые радикальные коммунисты тоже должны быть. И вот проходят выборы. И так считали абсолютно все. И западные аналитики, и тунисские аналитики, и так далее. И вот проходят выборы. И кто оказывается на выборах? На выборах у нас исламисты получают 41%, на втором месте оказывается Конгресс за республику, который почти исламистская партия. На третьем месте оказывается вообще никому неизвестная партия. Что я забыл название? Абсолютно никому неизвестная партия, единственное достоинство, которое было то, что ее хозяину принадлежит спутниковый телеканал, в котором, значит, он пускал свою рекламу. Ну а все остальные получают там сущую ерунду. Когда мы смотрим на то, при этом, значит, говорят, вот необычайно высокая явка. Забываю при этом добавить, что необычайно высокая явка на самом деле не такая уж высокая. Потому что всего имело право голосовать 7 миллионов человек. Ну, не голосуют военнослужащие по тунисскому законодательству, не голосуют полицейские, не голосуют дети-то, лишенные и так далее. Значит, 7 миллионов человек имело право голосовать. И из них вот карточку для голосования зарегистрировалось только 4 миллиона. И эти 4 миллиона, которые зарегистрировались, действительно, они там почти все из них пришли. Но это значит, что у нас в конечном счете явка, да, была не 90%, как везде там они заявляют. А в общем, от имеющих право голосовать, там около 50%. И вот у нас создается фактически... Почему? Почему? Это важно. У тунисского общества не было доверия к партиям. Его не было с самого начала. После революции, как только революция прошла, партии никто не знал. Потом партии начали жесткую борьбу между собой. От тунисов часто можно было, вот особенно вот таких простых людей, да, можно услышать, что существует только одна партия, партия Аллаха. В прямом смысле, да, не в смысле Хизбалла, а в прямом смысле партия Аллаха. А все эти партии вносят, только борются за власть, за деньги, там, и вносят, значит, раздражение общества. В общем, им не верили. Исламисты на этом фоне смотрелись очень хорошо, проводя вот традиционную для исламистов такую предвыборную кампанию, там, раздавая хлеб бедным, оплачивая свадьбы, такой в патерналистском духе. Поэтому они выглядели очень позитивно. Вот это вот четвертый вывод, который я хотел сказать, и тут несколько резюмирую его. Ну, во-первых, мне кажется, что вот это интересный момент, почему не оправдались прогнозы ни социологической службы, ни политических аналитиков. Фактически мы имеем дело с потрясающей ситуацией, когда после революции все кричали, там, мы не дадим украсть революцию. Имея в виду, что мы не допустим к власти бывших там магнатов и деятелей режима ГНАЛИ. И так получается, что, в общем-то, революцию народ украл у революционеров. Ну, сколько участвовал в революции человек? Ну, там, скажем, 150 тысяч. Это, там, ну, 100 тысяч, 10%, да, 15% населения страны. Но остается еще, там, 85-90%, которые... было абсолютно политичному, которое к Бенале относилось, как мне это Малачевского, нормально был президент, не лез бы так, ну и все было хорошо. И вот когда вы производите революцию, потом отдаете ее, вручаете народу, вы вообще говоря не знаете этот народ, чего он хочет. А оказывается, что он хочет совсем другого, чем вы как революционер. Эта революция по-разному оценивалась. И мне кажется, что есть две такие основные оценки среди каких-то аналитиков, мыслителей. Во-первых, она оценилась надо как арабская там, или исламистская, и на данный момент кажется, что это так, хотя не факт, что это в результате окажется так, надо смотреть, и мы не знаем, что это за исламисты, какими они будут. Но была еще одна оценка, которая мне тоже кажется любопытной, когда эта революция оценивалась как средиземноморская. значит, главный редактор Жан Африк об этом писал Мустафа Тлиди, так вот тоже заследили. Они говорили, что вот существует средиземноморская цивилизация. Это такая идея, что не очень популярная. И страны средиземноморской цивилизации, они все пережили вот этот переход авторитаризма к демократии. Это было в Испании, это было в Греции, там это было в Тугалии. И вот теперь учили Туниса. И мне кажется, что это очень... Эта идея была очень популярна среди университетской молодежи и интеллигенции туниста. И мне кажется, что в связи с этим существенно то, что когда мы говорим о тунисе, то один из случаев, когда мы имеем дело так, с двойной идентичностью. Да, когда вот идентичность неких интеллигенции, она так и действительно средиземноморская, то есть близкая к западной. А идентичность населения, она, в общем, вполне традиционно арабская. И в связи с этим важен еще последний момент, о котором хочется это сказать. Это проблема возрождения архаики после революции. Это такой тоже... Ну, считалось, что Тунис очень продвинутая, модернизированная арабская страна. И племен-то у нас нет, и кланов-то у нас нет, и вообще все хорошо. И вдруг после революции на юге у нас все время межплеменные столкновения, межклановая там резня в Литлаву, когда там регионизация и так далее. И в общем-то получает, при том, что с племенами целенаправленно боролись, по крайней мере, с конца 19 века. Все. И вдруг оказывается, что когда вот этот жесткий авторитарный режим исчезает, у нас возрождается вот эта вот архаичная социальная структура. То же самое мы будем в еще большей степени, конечно, наблюдать в Ливии, где они и так-то уничтожены не были, но теперь они становятся. Это, по-моему, это во многом коррелирует с тем, что происходит в России, и особенно в депрессивных регионах. России. Это тоже в отсутствие вот этой вот власти, которая авторитарно и жестко управляет, возрождаются вот эти вот архаичные институты. И последний. Значит, заканчивая вот этот разговор от Тунисской революции и как бы вводя на какое-то более такое общее арабское пространство, это все. Получается так, что у нас в арабском мире, ну сейчас 28 числа выборы пройдут в Египте, там тоже, конечно, братья-мусульмане получат много. И получается так, что у нас в арабском мире создается действительно эта исламская дуга. Причем мы совершенно не знаем, какими эти исламисты будут. Будут ли они такими ужасными, как принято их характеризовать, или это будут просто вот некие такие консервативные силы. Мне кажется, что возможно для арабского мира процесс такой грядущей консервативной модернизации, да, модернизации под исламистскими лозунгами. Потому что мы, когда говорим об исламистах, все сосредотачиваются на проблемах, там, будут женщины носить хиджаб или никак, или не будут. Но, честно говоря, пусть меня там простят, вообще говорят, все второстепенно, там, будут они носить хиджаб или никак, или не будут. Когда говорят об исламистах, никто не говорит все-таки о существенных проблемах, о которых мы говорим с остальными партиями. О том, как будет решаться проблема безработицы, как будет там, экономический кризис преодолеваться и так далее, и так далее, и так далее. Вот у нас в Тунисе было такое предложение, например, для решения проблемы безработицы, принять закон о приоритете мужчин при принятии на работу. Ну, тут есть определенная логика, да, что мужчины кормились, значит, так далее. Против, не знаю, будет ли это принято такой закон или нет, это вопрос. Если он будет принят, то это ведет ведь в конечном счете к традиционализации общества. К восстановлению вот, традиционных семей, которые, в общем, более или менее, благодаря законному равноправию женщин и даже где-то о позитивной дискриминации против женщин, они, эти традиционные семьи, они так где-то размываются. Ну вот это вот мы все увидим. И наконец, вот Собственно, то, что я хотел сказать, еще два слова. Новые проблемы для арабистики. Вот это все, то, что я перечислил, это как бы открывает, как мне кажется, для нас большие просторы для исследований. Но еще две проблемы, в смысле не проблемы, которые надо исследовать, а в смысле проблемы, которые у нас есть. Когда произошли эти арабские революции, так получается, что их никто не предсказывал. И когда мы слышали анализ этих революций, который делался нашими специалистами, как правило, он был очень... Как правило, все сходили на какие-то общие проблемы. Мне кажется, что очень большая проблема отечественной, в частности, арабистики, это то, что у нас исчезло, в общем-то, страноведение. У нас нет людей, которые бы сидели там и начинали бы здесь с того, чтобы отслеживали, что произошло в Египте, в Тунисе, в Алжире, в Марокко. Мы там, вот эта первая история про революцию, про забастовку в Гарсе, в общем-то, нас о ней вообще никто не писал, они и в мире-то мало кто писал. Тем не менее, может быть, это возможно было бы что-то предвидеть. И отсутствие этого восстановления во многом связано с отсутствием социального и государственного заказа. Когда я пришел в посольство, когда мне, в принципе, партии пожаловались, они говорят, что у нас революция произошла, вот там, в американском посольстве мы днем и ночуем, во французском тоже все время обеды, там поляки проводят конференции на тему опыта демократического транзита, там польский опыт для Туниса, а русских как будто вообще нет. Я когда там пришел к нашему посольству, говорю, что вот так, так, такой месседж просили передать. Он говорит, ну слушайте, ну кому этот Тунис нужен, а? Давайте будем искренне. Ну, чего нам тут... Хотя понятно, что мы, в общем-то, мы тоже могли бы провести конференцию на тему опыт демократизации для Туниса. А почему нет?
91 года. Или
сегодня? Как вы понимаете? В российской прессе, когда это все обсуждалось, мне кажется, звучало только три темы. Первая тема – это какой ужас, что к власти придут исламисты. Вторая тема – это Америка опять устроила революцию. И третья тема – это, которая обсуждалась больше в либеральной прессе, там, там, вот что бывает с авторитарными режимами. И там даже арабы смогли. Вот. Вот, по-моему, вот это было три основных таких сюжета, которые у нас обсуждались, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения, имеют далекое отношение к тому, что на самом деле происходило. Вот, мне кажется, что нам об этом надо как-то говорить. Я закончу.
Спасибо. Извините, что долго. По-моему, очень интересный доклад. Ну, сейчас у нас есть время для вопросов, пожалуйста.